Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ситуация в Италии ставит под угрозу перспективы еврозоны. Каким образом ЕС намеревается выходить из финансового кризиса? Москва вмешивается в предвыборную борьбу в непризнанной Приднестровской республике. С какой целью это делается? Поэт Константин Рубахин закончил фотокнигу о воронежской деревне своего детства. Почему в Алферовку так часто налетают НЛО? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Новым премьер-министром Греции вместо ушедшего в отставку Георгиоса Папандреу станет бывший вице-президент Центральноевропейского банка Лукас Пападемос. Об этом сообщила канцелярия президента Греции. Пападемос возглавит правительство национального единства, которому предстоит осуществить программу сокращения государственных расходов, крайне непопулярную среди населения страны. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Реформы являются частью заключенного в октябре соглашения между Афинами и Европейским Союзом. В соответствии с ним Греция может получить 130 миллиардов евро финансовой помощи, включающей добровольное списание 50% долга по греческим государственным облигациям. Очередной транш этой помощи в размере 8 миллиардов евро должен быть выплачен до середины декабря, иначе финансовый сектор Греции ожидает коллапс. Теперь уже бывший премьер-министр страны Георгиос Папандреу в прощальном телеобращении выразил надежду, что политические силы Греции объединятся с тем, чтобы помочь выйти из долгового кризиса и сохранить страну в еврозоне. Новому премьер-министру Лукасу Пападемосу 64 года. Высшее образование он получил в США. Возглавлял Центральный банк Греции в момент перехода национальной валюты с драхмы на евро. В течение 8 лет был вице-президентом Европейского центрального банка. Как ожидается, Пападемос будет приведен к присяге 11 ноября. В Европе основные опасения инвесторов сейчас касаются Италии, которая, как считают многие эксперты, уже не в состоянии решить проблему своего государственного долга без оказания ей финансовой помощи, подобно Греции, Ирландии и Португалии. Однако долг Италии, третий по величине экономики в Европе и восьмой в мире, сейчас достигает 1 триллиона 900 миллиардов евро. Это больше, чем общий долг трех вышеупомянутых стран. Кроме того, в мировой финансовой системе Италия играет значительно более важную роль. Даже обещание нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони уйти в отставку после принятия по требованию Европейского Союза программы сокращения государственных расходов не улучшило настроение инвесторов, а уровень ставок по итальянским гособлигациям достиг критического уровня. Глава ведомства Европейского Союза по экономической и валютной политике Оли Рен после встречи министров финансов Европейского Союза назвал экономическую ситуацию в Италии очень тревожной. Первое и главное задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность принимать решения. Одновременно с этим нужно как можно скорее предпринять твердые и целенаправленные шаги по достижению необходимых финансовых показателей и обеспечению экономического роста за счет проведения структурных реформ. В Рим прибыли инспекторы ЕС, которым поручено проконтролировать, как итальянское правительство выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения, достигнутого на саммите «Большой двадцатки» во Франции на прошлой неделе. Исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард выступила с призывом к Китаю и другим странам оказать помощь Европе, чтобы пресечь распространение европейского долгового кризиса на мировую экономику. Выступая на Международном финансовом форуме в Пекине, Лагард подчеркнула, что именно экономически развитые страны должны взять на себя ответственность за восстановление стабильного экономического роста на планете. По ее словам, если эти страны не будут действовать смело и сообща, то экономика во всем мире рискует провалиться в яму неопределенности, финансовой нестабильности, мир столкнется с глобальным падением спроса. Как отмечают эксперты, нынешний кризис резко усилился из-за одновременного ослабления финансовой системы и экономической рецессии. В такой ситуации рецессия обычно оказывается значительно более глубокой, а выход из нее затягивается на долгое время. Некоторые наблюдатели, делающие пессимистические прогнозы, предсказывают, что мировой экономике предстоит пройти через потерянное десятилетие, прежде чем положение существенно улучшится. В Пекине глава МВФ обсудила с руководством КНР участие Китая в расширении Европейского фонда финансовой стабильности.
Я с удовлетворением хочу отметить то, что страны ЕС решили активизировать свои усилия. Это дает гарантии тому, что все директивы и условия, связанные с достигнутыми ими соглашениями, будут разработаны к концу ноября. Это свидетельствует о том, что Европейский фонд финансовой стабильности реально действующий, и я полагаю, что начиная с декабря возможно будет его расширение.
Кристин Лагард также призывает Китай принять меры, чтобы повысить курс юаня по отношению к евро и американскому доллару. По мнению европейских и американских партнеров Китая, этот курс искусственно занижен, что приводит к дисбалансу в международной торговле и еще более усугубляет экономический кризис. Несмотря на нервозность на фондовых рынках, профессор Гарвардского университета Маршал Голдман не склонен драматизировать ситуацию, особенно в том, что касается влияния европейского долгового кризиса на американскую экономику.
Личное ощущение. Ситуация сейчас гораздо более стабильна, чем кажется многим. Европейские долговые проблемы серьезны, но разрешимы в условиях даже умеренного глобального экономического роста. В том, что касается Соединенных Штатов, экономика страны пусть сдержана, но растет. Безработица не достигла катастрофических размеров, мы способны оплачивать свои долги. Если Соединенным Штатам удастся сохранить подобную стабильность, то это не так плохо с точки зрения многих людей.
Это был профессор Гарвардского университета Маршал Голдман. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас подробнее о ситуации в Италии. Проценты, которые инвесторы запрашивают по государственным облигациям Италии, уже достигли уровня, за который ранее Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью после того, как доходность по их гособлигациям превысила 7% уровень. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Клирнет – это клиринговая компания, через которую осуществляется операция, в том числе по итальянским бумагам, заявила о том, что она будет повышать по итальянским облигациям маржу при залоговых операциях. Это чисто техническое решение, но тем не менее оно вызвало моментальную реакцию на рынке, и в результате за один день доходность гособлигаций Италии пробила вот этот 7% уровень, который считается на рынке, скажем так, точкой невозврата.
Но 7% – это уровень доходности по итальянским гособлигациям, который сложился на вторичном рынке, где эти облигации уже торгуются. Размещать новые облигации, то есть на первичном долговом рынке, Министерству финансов Италии удается пока под более низкий процент. Италия – восьмая по объему ВВП экономика мира и гораздо более диверсифицированная, чем экономики Греции, Португалии или Ирландии. Более того, рынок гособлигаций Италии – третий в мире по объемам после рынка долга Соединенных Штатов и Японии. Можно ли говорить о том, что за счет этих двух факторов и критический порог доходности по ее облигациям будет иным? Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
С одной стороны, действительно, запас прочности итальянской экономики гораздо выше, и она может позволить больше срок, что ли, обслуживать долг и по более высоким ставкам, но страна имеет очень большой долг. И рефинансировать этот долг по более высоким ставкам, это означает, что расходы государственные на покрытие долга, они чувствительны, становятся к изменению процентных ставок. И если учесть, что в следующем году Италии предстоит рефинансировать 350 миллиардов евро, то каждый процентный пункт означает дополнительно 3,5 миллиарда евро к дефициту бюджета. С этой точки зрения ситуация достаточно опасна для Италии.
Общий накопленный долг Италии, крупнейший в еврозоне, превышает 1,9 триллиона евро, что составляет 120% ВВП страны. В Греции 160% ВВП. Для сравнения, в Японии накопленный долг превышает 220% ВВП. Но нет никаких признаков того, что страна, в отличие от европейских, оказалась в долговом кризисе. Главная причина заключается в том, что львиную долю японского государственного долга держат располагающие огромными свободными капиталами японские же финансовые компании и банки, которые по-прежнему готовы кредитовать национальное правительство под минимальный процент. Итальянские банки оказать такую же поддержку своему правительству просто не в состоянии. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Без внешней поддержки не обойтись, поскольку поскольку даже в самом благоприятном случае очень много зависит от внешнего спроса, поскольку на внутренних инвесторов приходится чуть больше половины всего объема купленных облигаций. Тут много зависит от настроения внешних инвесторов и от готовности их покупать итальянские бумаги.
Помимо зарубежных суверенных фондов, крупными держателями итальянских гособлигаций, учитывая общий их объем, могут оказаться и центральные банки других стран.
Над темой работал экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 ноября. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики сегодня выразило недоумение по поводу обыска в своем московском представительстве. Это произошло в рамках расследования Следственным комитетом России уголовного дела о хищении большой суммы средств, которые Москва выделила Тирасполю в качестве гуманитарной помощи. Наблюдатели говорят о том, что отношения между Россией и Приднестровьем обострились в преддверии президентских выборов в непризнанном государстве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Игорь Смирнов четырежды избирался главой самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. В сентябре стало известно, что Смирнов вновь хочет баллотироваться в президенты. Москве это решение лидера Приднестровья не понравилось. Мы рекомендовали Смирнову освободить дорогу для новых политических сил, которые смогут вывести из социального кризиса регион, заявил 3 октября журналистам глава администрации президента России Сергей Нарышкин. Глава коммунистов в молдавском парламенте Марк Ткачук считает, что конфликт между Москвой и Тирасполем назрел уже давно.
Высшее руководство Приднестровья буквально в смысле нещадно эксплуатировало якобы имеющиеся особые отношения с Российской Федерацией для решения своих, извините за банальность, личных, корыстных, таких тривиальных вопросов выживания отдельного клана. Сколько веревочки не виться, рано или поздно настает конец, и, видимо, в том или ином смысле этот конец настал.
В конце октября глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о наличии вопросов к приднестровскому коньяку «Квинт», хотя ранее претензий к нему не возникало. Следственный комитет России провел обыски в помещениях компаний, которые принадлежат сыну главы непризнанной Приднестровской республики. По данным официального представителя этого ведомства Владимира Маркина, обыски проводили в связи с расследованием уголовного дела о хищении 160 миллионов рублей, выделенных России приднестровским властям для выплат пенсии и поддержки сельского хозяйства. Приднестровье недоумевает по поводу обыска в Москве и надеется на то, что здравый смысл возобладает над сиюминутной политической конъюнктурой и не позволит вбить клин в неизменно дружеские отношения между Приднестровьем и Россией. Об этом говорится в заявлении МИДа непризнанной республики. Политический обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Но после войны с Грузией Москва приняла Приднестровье за то самое место, где можно показать свою конструктивность. То есть в Грузии мы показали себя танками, а здесь мы покажем себя миролюбивыми, нормальными людьми. Тем более, что приднестровская проблема, она этому способствует. Там нету антагонизма, там нету линии фронта, там вообще ничего нет, люди нормально ездят друг к другу. Люди живут с тремя-четырьмя паспортами. Российский, украинский, молдавский, у некоторых румынский. Плюс, конечно, приднестровский. Поэтому казалось бы, что все можно как-то договориться, найти какую-то формулу, но ничего не получилось, потому что, как выяснилось, это нужно только Москве. Для Кишинева это не является проблемой, тем более это не является проблемой дня для Приднестровья. А тем более у Смирнова есть только одна проблема, это если конфликт как-то будет решен. А рано или поздно лидеры подобных образований, они оказываются в таком безвыходном положении, как оказался какой-то, которому пришлось устраивать войну. Вот. И вот эта ситуация оказалась Смирнов, которому войну не устроит.
Что вы называете российским конструктивизмом?
Россия нужно вот показать пример своего влияния в мире. Да, вот. Было важно каким-то образом это все решить, тем более, что начиналось это в то время, когда у власти был Воронин. И с ним, казалось бы, можно о чем-то договориться. Стало понятно, что договориться невозможно ни с тем, ни с другим. Формула некая была. Нужно было, Россия была готова учитывать территориальную целостность Молдавии. Вот она исходила из нее, где Приднестровье отводился, в общем, статус довольно самоуправляемой территории. территории, чего никогда не обсуждалось ни для Абхазии, ни для Южной Осетии.
Москва решила задействовать в конфликте с президентом Приднестровья Игорем Смирновым и его невестку Марину Смирнову. Центр избирком обнаружил у Смирновой, которая баллотируется в парламент от партии «Справедливая Россия», тройное гражданство. Согласно данным Федеральной миграционной службы, она является гражданкой не только России, но и Украины и Молдавии. Пресс-секретарь Марины Смирновой Кристина Овчинникова опровергает эту информацию.
Марина Васильевна Смирнова имеет только одно гражданство, это гражданство Российской Федерации. Да, у нее было гражданство Украины, но она от него достаточно давно уже отказалась, и есть подтверждающий этому документ, выданный посольством Украины. Что касается гражданства Молдовы, здесь немножко сложнее ситуация по той причине, что сейчас, как мы все понимаем, идет определенная борьба между кандидатом в президенты Игорем Смирновой и Молдовой. И такой документ ей не выдают. А по закону Украины, гражданка Украины может быть человек, может иметь только одно гражданство. Поэтому то, что она имеет гражданство Украины, уже говорит о том, что молдавского гражданства никакого нет.
Официально Кишинев пока не вмешивается в конфликт между Москвой и Тирасполем. Мумиш Агиров, Радио Свобода, Москва.
Ситуацию в российско-приднестровских отношениях я обсудил с молдавским политическим экспертом, президентом Ассоциации политологов Молдавии Уазу Нантоем.
Если мы посмотрим на методы, которые способна применять Москва против неугодных ей лидеров, то очевидно, что то, что происходит сейчас, до некоторой степени напоминает спектакль. И когда я вижу, что на левом берегу Днестра Игорь Смирнов по-прежнему пользуется поддержкой и опирается на Антюфеева, так называемого министра госбезопасности, то я и скажу из того, что министр госбезопасности, который является офицером российских спецслужб, сантиментам не подвержен. То, что недовольство, то это, может быть, изображается недовольство для Запада, потому что приднестровская проблема стала темой для диалога между Западом и Россией. Вспомним, например, 5 июня 2010 года был подписан меморандум Меркель-Медведев, согласно которому намеревались создать комитет по проблемам безопасности Евросоюз-Россия, и проблема Приднестровья четко была указана в качестве приоритетной, которую следовало решать незамедлительно. На левом берегу я склонен считать, что мы наблюдаем спектакль. Есть интрига, конечно, хотя бы потому, что завтра истекает срок подачи списков в поддержку кандидатов, и пока что Игорь Николаевич эти списки не предъявил. По крайней мере, сайт Центральной избирательной комиссии на эту тему умалчивает. Жители левого берега имеют трех кандидатов. Это Евгений Шевчук, это Анатолий Каминский и румянощекий коммунист Олег Харжан.
Вы знаете, многие ваши московские коллеги указывают на Каминского как на нового ставленника Кремля. Вы согласны с этим?
Есть сермяжная правда в этом, потому что когда 14 сентября на левом берегу в Тирасполе был созван съезд партии обновления, который формально выдвинул его кандидатом, то предварительно высокопоставленные чиновники из Москвы прочитали письмо в поддержку партии обновления и Каминского, подписанное неким Владимиром Путиным. Много варягов приезжало из Москвы, поддерживало Анатолия Каминского, но это еще мало что значит, потому что левый берег — это очень специфичный регион, где нет прецедентов смены власти на основе выборов. В общем-то, Игорь Смирнов сумел сколотить вокруг себя такую команду людей от него зависящих. Трудно сейчас предполагать, что вот эта поддержка из Москвы сразу все перевернет.
Есть такая народная точка зрения, согласно которой ключ к приднестровскому регулированию, реинтеграции Молдавии, может быть, лежит в каком-то кремлевском кабинете. Стоит Кремлю закончить кормить Приднестровье, как кончится и приднестровская самопровозглашенная независимость. Это правда?
Это полуправда, потому что главная причина нерешенности приднестровской проблемы, на мой личный взгляд, это слабость молдавской демократии, слабость самого политического проекта создания молдавской государственности в сознании граждан Молдовы. А то, что Москва ведет себя так, как ей позволено, так это не только она ведет себя так на этом земном шаре. Но здесь действительно этот регион, он полностью зависим от поддержки со стороны Москвы. И если бы эта поддержка исчезла, то эта так называемая ПМР, она бы обрушилась, если не в одночасье, то достаточно быстро.
Что молдавские власти неправильно делают, на ваш взгляд, на приднестровском направлении? Или все делают правильно, но не хватает сил для того, чтобы наладить какой-то процесс более-менее конструктивных переговоров? Или с этими людьми невозможно наладить конструктивный процесс переговоров?
С Игорем Смирновым переговоры вести бессмысленно. Главный ключ к решению приднестровской проблемы – это то, что нам, людям, живущим на правом берегу, не должно быть стыдно за то, что мы имеем на правом берегу. После чего мы можем идти на левый берег и говорить людям, что вместе будем жить лучше. А в ситуации, когда мы на правом берегу, в условиях свободы, с упорством по достойным лучшего применения, выбирали в качестве президента бывших секретарей ЦК Компартии Молдовы и голосовали за серп и молот в третьем тысячелетии, чем повергли в шок тех, которые знали о существовании Республики Молдова, так это, в общем-то, говорит о том, что мы, к сожалению, не осознали себя в качестве граждан Республики Молдова в ее международно признанных границах. Это сложный процесс, я не ожидаю здесь быстрых решений, но в то же время очевидно, что молдавское общество на правом берегу, оно достаточно апатично по отношению к проблеме Приднестровья. Что, безусловно, сказывается и на приоритетах наших власть придержащих, которые, на мой взгляд, скорее имитируют заинтересованность в проблеме Приднестровья.
Значит, эта ситуация, статус-кво, сохранится на неопределенное будущее. Смена власти в Приднестровье, если она состоится, все равно ничего не решит.
Ситуация на левом берегу, на мой взгляд, очевидно деградирует, потому что даже если сравнивать с неблагополучной Республикой Молдовой в целом, на левом берегу ситуация достаточно печально выглядит, потому что когда только 30% расходов в бюджете могут покрыться за счет внутренних источников, когда за прошлый год Приднестровье должно было оплатить 553, по-моему, миллиона долларов за потребленный газ, а собрало только 160, и ни копейки, и ни цента не перечислили «Газпрома», то очевидно, что этот регион банкрот. И другое дело, что это решение конфликта, в принципе, должно, если быть идеалистом, оно быть при участии нескольких игроков, как в качестве гарантов, в том числе с участием России, более чем желательно. Это должен быть координированный процесс реинтеграции Молдовы с учетом психологии, фобии и интересов и ожиданий людей на левом берегу, которые весьма неоднородны. И было бы принципиальная ошибка считать, что некто Игорь Смирнов представляет все население левого берега. Не следует забывать, что все экономические агенты с левого берега, зарегистрированные в Республике Молдова, получают от Республики Молдова все документы для экспортных операций. То есть это специфический конфликт. Конфликт не внутренний, а конфликт, унаследованный из прошлого и который искусственно заморожен.
Говорю молдавский политолог Уазу Нантой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Поэт Константин Рубахин закончил фотокнигу о воронежской деревне своего детства. Почему в Алферовку так часто налетают НЛО? Партия «Яблоко» представила свою предвыборную программу. В интернете обнародованы снятые с эфира НТВ записи программы «Нереальная политика». Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук. Наша музыка – это наша политика.
Комментарии экспертов.
Профессор МГИМО Татьяна Зонова об эпохе Сильвия Берлускони.
В блогах Свободы.
Отстаньте от Медведева. Юрий Тимофеев о том, как выгодно быть Брежневым.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
64-летний Лукас Пападемос, назначенный сегодня новым премьер-министром Греции, заявил, что гарантией стабильности экономики страны является сохранение ее членства в еврозоне. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал важной и значительной победой заключенное накануне соглашение Тбилиси с Москвой по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Саакашвили отметил, что впервые на международно признанных границах Грузии начнется международный мониторинг передвижений товаров. Григорий Явлинский назвал неправомерным и избирательным процесс по делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и заявил, что Ходорковский должен выйти на свободу. Руководство партии «Яблоко» в четверг представило предвыборную программу. Европейский Союз должен пересмотреть принципы сотрудничества с Москвой из-за недемократичности предстоящих в России выборов, говорится в итоговом заявлении, завершившейся в столице Финляндии конференции «Хельсинки 2.0 за демократию и верховенство права в России». Одним из организаторов конференции был Российский народно-демократический союз Михаила Касьянова. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября обжалует приговор. Россияне Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко приговорили к 8,5 годам заключения. Их освобождение ранее потребовало Министерство иностранных дел России. Экономический рост в Европейском Союзе замедляется. Не исключено возобновление спада, заявил член Еврокомиссии Олли Рен. Инвесторов все больше беспокоит наряду с долговым кризисом в Греции состояние экономики Италии. На востоке Турции спасатели продолжают разбор завалов зданий, рухнувших в результате произошедшего накануне землетрясения. Число жертв возросло до 10. Под завалами могут оставаться, по последним данным, около 100 человек. На Украине партия «Батьківщина» просит уполномоченного по правам человека и международной правозащитной организации содействовать переводу в больницу. Экс-премьер Юлии Тимошенко приговорены к 7 годам заключения.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 10 ноября. Партия «Яблоко» сегодня представила свою предвыборную программу. Среди основных положений этого документа – защита неприкосновенности личности, независимость суда, гражданский контроль за специальными службами и силовыми структурами, прекращение сырьевой зависимости экономики. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Подготовкой раздела, связанного с экологией, занимался академик Алексей Яблоков. Всем, что касается вопросов обороны – Алексей Арбатов. О том, что к разработке программы подошли со всей серьезностью, свидетельствует и тот факт, что представили ее позднее, чем обычно, сказал журналистам председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мы являемся демократической партией, которая находится в оппозиции к тому политическому курсу, который сегодня проводит руководство нашей страны во главе с президентом Медведевым, премьер-министром Путиным и партией «Единая Россия». Мы предлагаем альтернативу этому политическому курсу. Наша альтернатива является демократической. Мы ставим задачу построить в нашей стране правовое государство, социальное государство. Мы ставим перед собой задачу трансформировать ту олигархическую систему, которая сегодня направляет нашу страну в тупик и из-за которой наша страна сегодня тонет в трясине коррупции. Вот как это сделать? Об этом наша программа.
Предложения партии «Яблоко», представленные в предвыборной программе, соответствуют современным реалиям. Однако получит ли партия достаточное количество голосов избирателей, зависит не только от грамотно изложенной программы, считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге политолог Владимир Гельман.
Программа на самом деле вполне отвечает тому общественному запросу, который в России существует. И многие содержащиеся в ней положения, я думаю, близки большому количеству избирателей. Идеи защиты прав граждан, идеи более социальной направленности экономики, все касающееся там, защиты образования и культуры, трудно найти тех россиян, которых программа заведомо оттолкнет. Проблема состоит в том, что люди голосуют за те или иные партии не только и не столько благодаря их предвыборным обещаниям. И для «Яблока» проблема стоит не только в том, чтобы убедить избирателей в оправданности предвыборных предложений, сколько в том, что сама партия способна эти предложения воплотить в жизнь. У «Яблока» есть серьезная проблема с тем, что партия во многом растратила ту социальную базу, ту группу поддержки, которая у нее сложилась в период, когда партия была представлена в Думе. И сейчас надо предпринимать просто очень серьезные усилия для того, чтобы вернуть этих избирателей или найти новых сторонников.
Представляя предвыборную программу своей партии, лидер ее избирательного списка Григорий Явлинский сказал, что на предстоящих выборах очень важна явка. 4 декабря у граждан России, по словам Явлинского, будет едва ли не уникальная возможность повлиять на будущее страны на ближайшие 5 лет.
Больше такой возможности не будет в течение ближайших 5 лет. А через 5 лет будет вообще другая политическая реальность. Через 6 лет будут президентские выборы. Выражение своего отношения к тому, что происходит, не в виде своих заметок в интернете, не в виде личных разговоров, не в виде песенок и шуток только, что, конечно, приятно и интересно, а в виде именно политического действия, вот такая возможность больше не будет представлена очень-очень долго. Мы считаем и призываем всех, кто участвует в российской политике, отнестись к этому чрезвычайно серьезно. И хотим еще раз подчеркнуть, что голосование лишь бы за кого совершенно не решает никакой задачи. Потому что если такие партии, как партия коммунистов или партия Жириновского, получат большое количество процентов, это только укрепит Единую Россию и еще увеличит влияние идеологии КПРФ или там Жириновского на политику, проводимую Единой Россией. Я не думаю, что это является интересом страны. И я не считаю правильным оставлять страну вот этим политическим силам на ближайшие десятилетия. Вы, конечно, зададите мне вопрос о фальсификациях. Наверное, они будут. Но хочу сказать вам, если явка на выбор будет высокой, фальсификаций будет гораздо меньше.
Возвращение Явлинского в активную политическую жизнь многими экспертами рассматривается как вариант спасения самой партии. Узнаваемость лидера избирательного списка весьма важна, считает питерский политолог Владимир Гельман. Однако, по его мнению, расчет только на это не даст желаемого результата.
Конечно, Явлинский известная публичная фигура, и его значимость для Яблока чрезвычайно высока. Но этого недостаточно. И, конечно, кроме известной фигуры Явлинского и, возможно, других каких-то узнаваемых персонажей в списке Яблока, партии надо убедить своих избирателей в том, что она способна не только выдвигать эти идеи, а она их способна воплотить в жизнь.
Григорий Явлинский заявил, что к руководству партии возвращаться не собирается. Однако нынешний лидер Яблока Сергей Митрохин не исключил, что на предстоящих президентских выборах именно Явлинский может стать кандидатом от этой демократической партии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Последует ли Запад призыву оппозиции не признавать итоги парламентских выборов в России? Об этом спорят активисты движения «Солидарность» Марк Фейгин и Илья Яшин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 ноября. В столице Финляндии проходит конференция «Хельсинки-2» за демократию и верховенство закона в России. Ее организаторами стали лидер группы «Альянс либералов и демократов Европы» в Европарламенте Ги Верховстадт и бывший премьер-министр России, сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Михаил Касьянов. Из Хельсинки специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Европейские либеральные демократы, считая себя единомышленниками российской незарегистрированной партии «Народной свободы», решили заявить, что судьба оппозиции в России и то, куда ведет страну Кремль, независимо от имени его хозяина, им совсем не безразлично. Почему мероприятие называлось «Хельсинки-2», объяснил один из его организаторов и глава либерал-демократов в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт. Когда мы решили созвать эту конференцию, мы вдохновлялись заключительным актом Хельсинского совещания 1975 года, который не только снизил напряженность, возникшую в Европе в ходе Холодной войны, но и заложил основы для движений в защиту прав человека в Восточной Европе, помогая им в их борьбе с антидемократическими режимами. И я думаю, что теперь нам нужно по-новому взглянуть на наш подход к России. Мы знаем о слабости Европейского Союза в смысле формирования единой внешней политики. Также все хорошо осведомлены о трудностях долгового кризиса в Европе. Но, несмотря на это, я думаю, что даже во времена кризиса нашим моральным долгом является возвысить свой голос, когда для демократии и верховенства закона существует угроза. Коллега Ги Верховстадта по Европарламенту, эстонка Кристина Ойюланд, сформировала главный вопрос конференции так. Что мы собираемся делать и куда все будет развиваться после декабрьских выборов в Госдуму и президентских выборов марта следующего года, после которых могут наступить, возможно, еще 12 лет путинского режима. И режим этот, возможно, станет еще жестче. Мы знаем из истории, что отсутствие демократии приводило к росту недоверия в международных отношениях и контактах между странами. Казалось бы, мы еще некоторое время вполне могли бы прагматично сотрудничать с Россией, например, в области безопасности или в бизнесе, а также в сфере энергетики. Но мы должны быть очень реалистичными, когда разговор идет хотя бы о сотрудничестве в области безопасности. В этой сфере, как мы знаем, взаимное доверие очень важно. Конечно, кто-то может сказать, что бывал и другой опыт в другие времена. В частности, с Советским Союзом подписывался договор СНВ-1, и мировая безопасность была сбалансирована. Но вопрос, хотим ли мы возвращения этих времен? Для того, чтобы полнее почувствовать то, как Хельсинский процесс был запущен в 1975 году, в столицу Финляндии были приглашены самые уважаемые российские правозащитники Сергей Ковалев и Людмила Алексеева, которая и сейчас возглавляет московскую Хельсинскую группу. Сергей Ковалев вспоминал, что поначалу акт Хельсинского совещания в 1975 году он и его товарищи по заключению иронично называли убедительной победой советской дипломатии, и только потом поняли, что Кремль вместе с наживкой проглотил и опасный для него крючок. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, объясняя то, как к взаимодействию России и Запада относится российская оппозиция, заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законными методами, но воздействовать жестко.
Нельзя забывать, в Российской Федерации прописаны все те же самые ценности, что в Конституции любой европейской страны. Это верховенство прав человека и политических свобод. Конечно, это означает, что эти выборы не должны признаваться как демократические. Конечно, это означает, что Путин не должен получить возможность черпать свою легитимность из контактов на Западе, и тем самым привнося внутри России это признание и утверждая свою легитимность внутри страны. Сформированная по итогам таких выборов власть должна получить соответствующую оценку в Совете Европы и в ОБСЕ. Это означает, что полномочия новой делегации Российской Федерации, Государственной Думы, в Парламентской Ассамблее Совета Европы не должны признаваться. Это означает, что полномочия делегации Думы в Парламентской Ассамблее ОБСЕ не должны признаваться.
Дебаты, в которых принимали участие дипломаты и правозащитники, политики и эксперты, завершились общим и довольно ясно выраженным мнением. Уже на ближайших переговорах руководство Евросоюза должно дать понять Москве, что в отношениях с ней выполнение обязательств в сфере прав человека, которые брала на себя Россия, будет отслеживаться намного более тщательно, чем в прошлые годы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Хельсинки.
Сейчас, как обычно, примерно в это время, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Снятые с эфира телекомпании НТВ записи программы «Нереальная политика» опубликованы в интернете. Их выложила в сеть ведущая программы Тина Канделаки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ведущие Тина Канделаки и Андрей Колесников объяснили, что в эфир не вышли две передачи подряд, и поэтому они больше не хотят вести программу. Пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова пояснила, что канал не заказывал последних передач, поэтому говорить об их снятии с эфира нельзя. В одной из невышедших программ телеведущая Ксения Собчак подробно рассказывает о своей встрече в дорогом ресторане «Марио» с главой Федерального агентства по делам молодежи Василием Якименко. В другой участвует президент журфака МГУ Ясин Засурский и студентка факультета Вера Кичанова, задержанная во время визита на факультет президента Дмитрия Медведева. Вот отрывок этой программы.
А почему вы не хотели подумать о очень простых вещах? Например, смотрите, по поводу Михаила Борисовича. Почему вы не подумали о том, что, например, Европейский суд признал, что он является заключенным экономического характера. И то же самое касается и прокуратуры Российской Федерации. В Америке, я объясню, которая, там, я уверена, на ваш взгляд, это же либеральная страна Америка, как вы считаете, не очень? Но у них Мэддов тоже сидит. По-разному, правильно. Поэтому, Мэддов тоже сидит, и это ожидаемо, потому что человек совершил экономические преступления. И вы знаете, я например, когда готовлюсь к интервью, вам честно скажу, я всегда стараюсь проверить те вопросы, которые я задаю, и они уже были заданы или нет. И вы знаете, когда, вы эти вопросы озвучили, соответственно, все за вами следили, я тоже следила в Питере, я нашла огромное количество ссылок, где Дмитрий Анатольевич на этот вопрос просто отвечает регулярно, он как на работу ходит. То есть, начиная с Bloomberg TV, заканчивая итальянскими СМИ за последнее время, то есть, каждая встреча с западными журналистами, она включает в себя эти вопросы. Другое дело, что,
Они просто не устраивают до конца
эти
людей.
Ответы?
В том числе Веру.
Давайте спросим.
По поводу Ходорковского,
там, по экономическим статьям, но это, тем не менее, избирательное правосудие. То есть многих, может быть, людей можно было бы посадить по тем же статьям, но сидит человек, который попытался каким-то образом повлиять на российскую политику и поддержать оппозиционные партии.
Могу вам легко ответить. Вы знаете, здесь как раз обязательно надо бороться, и президент, и премьер-министр говорят о том, что люди, которые нечестно ведут свой бизнес, должны сидеть.
Почему ведущие нереальной политики решили выложить снятые с эфира НТВ программу в сеть, я спросила у Тины Канделаки. Она уточнила, что не согласна с формулировкой «снятие программы с эфира», и объяснила, почему.
Снять в телевизионной технологии – это означает, когда программа вышла в эфир, допустим, на орбиту, по ней уже пошли анонсы, что канал планирует показать программу, и вдруг эти анонсы удивительным образом исчезают. Снимается программа, и вот мы говорим, сняты с эфира две программы. Эти программы были сняты. В смысле, с телевизионной точки зрения, они были сняты, визуализированы. Но никто не говорил, что их планировали показать.
Почему вы решили выложить эти программы в сеть?
Резонация либерального сообщества вызывает во мне всегда самую, что ни на есть, широкую улыбку. Я и не собиралась их скрывать. Так как вы понимаете, программа не выходит в эфир, соответственно, мы на ней теряем элементарно деньги. Хочется как-то компенсировать. Даже приоткрою вам специально, эксклюзивно для Радио Свободы маленький секрет. В последний момент даже один там интернет-деятель хотел выкупить у меня программу и у себя на сайте повесить эти выпуски. Но я уже отказалась, потому что сказала, что я обещала, что в моем ЖЖ, значит, в моем ЖЖ.
Тина, то, что канал НТВ не разместил вашу программу, можете ли вы расценить это как телевизионную цензуру?
Цензура, когда тебе указывают, как снимать, и тебе дают вводные во время съемки той или иной передачи. Здесь никаких вводных не было. Рассматривать как цензуру, опять-таки, смотря как мы с вами смотрим на процесс, вы можете смотреть как на цензуру. Опять-таки, как телепродюсер, могу вам сказать, что у канала есть программная политика. Разве это кого-то удивляет?
Студентка журфака МГУ Вера Кичанова призналась, что до приглашения на передачу ни разу ее не видела, потому что последние 7 лет вообще не смотрит телевизор.
Признаюсь честно, не смотрела раньше эту программу, за исключением того, что когда меня на нее позвали, я, чтобы знать формат, посмотрела одну программу с Чичваркиным. И, кстати, удивилась тому, что он достаточно такие вещи крамольные говорил. Я даже думала, неужели это слово эфире, потому что он там, он рассказывал о грузинских реформах, а у нас по телевизору обычно про Грузию только плохое. Когда снимали эту программу, наверное, из-за того, что я посмотрела вот ту программу, я как-то никакого внутреннего цензора не включала. Я вообще обычно не включаю.
А о чем таком вот вы говорили с Ясиным Засурским, что потом программу не выпустили в эфир? В общих чертах.
Говорили о Ходорковском, например, и о политзаключенных. То есть, сначала я рассказала всю ту историю, которую уже много раз рассказывала про журфак. Потом Тина Канделаки так вот заняла позицию критика и, честно тебе сказала, что у нас были вопросы неоригинальными. Мне кажется, еще упоминалась акция на Триумфальной площади. Съемки были 31 числа, 31 октября, и мы как раз с Тиной обсуждали это до эфира, потому что мы долго ждали Ясина Николаевича, 2 часа, и как раз шли задержания. И мне кажется, что я об этом напомнила в эфире, как один из примеров того, что, в общем-то, такой свободы слова и вообще свободы, о которой Тина говорит, у нас нет. Вокруг этого шла дискуссия примерно.
О своем участии в программе «Нереальная политика», который не прошел цензуру телеканала НТВ, рассказывала студентка журфака МГУ Вера Кичанова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Московский поэт Константин Рубахин завершил работу над фотокнигой «Алферовка», которая выйдет в рамках одноименного фотопроекта в конце этого года. С Константином Рубахиным мы беседуем об Алферовке, мистической жизни русской деревни, о том, как патриархальный быт не хочет уступать новым явлениям жизни.
Но это место, где родился мой отец, примерно в 200 километрах юго-восточнее города Воронеж. Я туда был отправляем в детстве практически каждое лето, и даже разочек был там зимой. Особенно помню отчетливо, когда мы жили в Белграде, в Югославии. Родители уезжали куда-нибудь там в район Дубровника, а меня отправляли вот в эту Алферовку. Там река Хопер, и, собственно, родители отца была мама его и его отец.
Вы любили эту деревню в детстве?
Это такое место, которое мне снится каждую неделю, можно сказать. Понятно, что детские места – это то, что формирует как бы личность. Да? Там еще куча всякого происходило, и такого неведомого. Мы, например, там наблюдали очень часто всякого рода НЛО. Есть такая даже книжка «НЛО в Воронеже». В детстве я их очень много там видел, всяких таких штук, которые потом рисовал. Меня спрашивали, это из какого фильма? Я говорил, это вот «Над лесом». Черт знает, что это такое, но вот факт. Это с фактом, что видел я, и как бы все, кто в этой деревне был, таких штук наблюдали порядочно.
А наблюдение за неопознанными летающими объектами и их присутствие на деревне Алферовка это как-то сказалось?
Как раз незыблемость вот этого деревенского менталитета, я думаю, нарушить очень тяжело. Вся эта алкогольная диета и постоянная борьба там с природой и себе подобными не изменила быть людей, она скорее наоборот даже укрепила быт этих людей, да, то такая ерунда, как летающая тарелка, но никоим образом не мешает им жить. То есть, ну да, летает, но...
Со времен вашей юности алкогольная диета в Алферовке изменилась как-то?
Особо нет. Также водка, самогон, много альбиносов. Вот среди детей, знаете, говорят, что это последствия алкогольной диеты, в частности, самогонной.
А можно попросить вас рассказать об эстетике упадка русской провинции, если там имеется таковая в Алферовке?
Знаете, эта деревня еще по сравнению с большинством таких менее, что ли, обильных мест, там, природой своей, например, да, она еще как-то держится. Она все-таки таким является вакационным местом для многих. Плюс туда достаточно много приехало людей из двух русских столиц, которые там просто как-то в таком режиме дауншифтинга существуют. И плюс еще какие-то люди, которые причисляются к каким-то там духовным движениям, иногда туда собираются, и многие уже купили дома. Есть такая полусекта, что-то непонятное, Анастасийца называется. Вот молодежь такая, которая ведет такой здоровый образ жизни, кормится там от природы, пытается там жить.
Дикое поле за околицей Алферовки видно или нет?
А дикое поле вы имеете в виду, которое было вот этим местом непонятно чем, как бы то Алан-Ахазарским каганатом, то русским?
Вот-вот его именно.
Ну да, и вот вся Воронежская область, это достаточно такая транзитная территория, да, там, начиная как бы от половцев и хазар, у нас там половецкие бабы стоят во дворе музея Катраеведческого Воронежа, который находит по всей Воронежской области. Вот я в детстве этого не чувствовал, хотя вокруг, наоборот, очень все библейское. Гора Сиянь, пляж Иордань. В Алферовке пляж называется Иордань в одну сторону, а в другую сторону гора Сиянь.
Вы снимали домашние интерьеры. Чем обусловлен именно такой выбор?
Я помню, что с детства меня не очень любили пускать к людям домой. И как бы вообще это вот вторжение в личное пространство в этой деревне, оно было, ну что ли, не очень принято. Ну, то есть в альбоме, ну, в каталоге выставки, грубо говоря, написано, там начинается со слов «В чужих дворах ничего не ешьте и не пейте». Это такой боязнь какого-то сглаза, такая, знаете, бытовая магия. Или боязнь как-то показаться, что ребенка не кормят. То есть показать, что он голодный, ходит по соседям, побирается. Очень ритуализированная жизнь в Алферовке предполагает такие кодексы поведения, в котором заложено вот не очень открываться, не очень как-то друг с другом смешиваться, что ли.
А и как вот же вас это... сейчас пускали?
Во-первых, я свой, да, то есть меня знают. Во-вторых, они понимают, что действительно уже, ну, как-то вот конец, наверное, близок к всему этому, и как-то меня пускали, разговаривали, им было интересно просто со мной поговорить. А эти временем щелкал, они, в принципе, принимали это за съемку, по большому счету, портретов. А я брал объектив пошире, так, чтобы было видно углы все, вот эти углы, которые они даже не подумали прибрать, потому что считали, что я фотографирую их лица. Все части, они достаточно важны, они важнее, чем лица, как бы это такое слово. Рода ню, да, то есть люди предстают своей как бы вот обнаженным бытом, и это вот очень как-то сразу показывает человек. И я понял, что это уходящий быт, такая уходящая натура, которую нужно срочно фиксировать, и вот как бы это является центром проекта именно внутренности домов, интерьера.
Но, Константин, быт-то довольно чистенький, надо сказать. Он не богатый, хотя и не сказать, что нищенский, по крайней мере, на вашей фотографии. Он очень цветной, там такие яркие радостные тона, там такие чудесные лебеди на настенных гобеленах. И у этих людей замечательные лица и руки. Это лица таких трудовых людей. У мужчин они, конечно, испорчены алкогольной диетой, но, тем не менее, там есть русское звучание в этом во всем.
Да, и, может быть, даже немножко цыганское. Некоторые люди там умеют родственников цыган. Да, деревня вообще образовалась, когда вольные казаки вселились, да, когда убегали от крепостного права, там есть русские, есть украинцы, есть вот действительно какие-то потомки цыган. Дома, кстати, очень отличаются. У украинцев исключительно чисто, просто так некрофилически. Она живет одна, эта бабушка. Она каждое утро встает, вешает эти какие-то на подушки после того, как убирает кровать, какой-то тюль там. Вот, ни пылинки нигде нет. Живет одна, я зашел с улицы без предупреждения. В доме идеально социальная чистота. Русские вот немножко так поживее, у них все так разбросано.
Новые технологические времена приходят в Алферовку, интернет, айподы или нет этого пока ничего?
Айподов я не видел, приезжие, разумеется, как-то это все имеют, а местные, ну, пара тарелок на домах висит, интернет там был уже 7 лет назад, я помню, через Диалог хороший, сотовая связь работает, поэтому у меня интернет берется там с крыши дома, я там сижу обычно в сотовой модели. В некоторых дворах лучше интернет работает, в некоторых хуже, но, в общем-то, Алферовка, она даже, в общем-то, имеет какой-то свой сайт, и как раз его делают анастасийцы. Вот эти полусектанты, про это Алферовка какая она хорошая, рекламируют там покупать дома, что, кстати, местным очень не нравится, они сопротивляются и, в общем-то, не бьют, но такую агрессию проявляют по отношению к этим молодым людям.
Деревенская экономика Алферовки что собой представляет?
Есть забавные моменты, когда частные предприниматели начинают образовываться. У кого-то там свой киоск там, в городе Новохоперск, который рядом город, да? Например, вот одни люди делают ткацкое производство, то есть местные бабки, чего-то там им платки какие-то вяжут, и потом это продается по России даже. Вот одна семья завезла страусов, и вот решила разводить страусов. Подножные плюсы вот на каких-то энтузиастах, на каких-то таких частных предпринимателях что-то делается. Колхоз, в принципе, есть, и сейчас, конечно, он, как и все, колхозы в упадке находится. Но, знаете, еще там параллельно, конечно, животноводческие какие-то хозяйства будут делать, но алферсы это очень боятся. Сейчас будет большая ферма строиться, они боятся, что ситуация в экологии просто.
Вы с такой теплотой и симпатией рассказываете в Алферовке, я понимаю, что это деревня вашего детства. У вас есть какие-то интимные отношения с этой деревней? Хотели бы вы там жить всегда? Может быть, вы стихи бы написали об Алферовке, нет?
У меня есть текст большой такой, ну, наверное, это надо назвать поэмой, «Зима» называется. Она сделана вся на базе алферовской такой среды, алферовской природы. Зимой, когда я там был в детстве один раз, я там провалился головой, помню, под снег. И вот там люди, знаете, представляете, то есть дворы, то есть вот постройки около дома, там сараи какие-то, туалет на улице обычно же у них, да. И вот снег выпадает, полностью заваливает двор, и под снегом такие ходы полностью закрыты, такие между сараями, туалетами, например, вот такой, да, картинка. Про Новохоперск, город около деревни, туда прибывает наш герой сначала, потом уже едет в деревню. Он, значит, заболел, этот наш герой, и вызвал врача. И вот приходит врач. Она пришла и топала крыльцом, на его досках оставляя снег. Сосед ей вылезти из пальто помог, мех ворота попридержав лицом. Врачу известна каждая изба, хотя здесь это называют домом. Проходит он по комнатам знакомым, обычно мимо замолчавших баб. Тут дом пустой. Казалось, вынеси одну, последнюю, хранящую семейство, обжитое освобождаешь место, так просто от кого, а никому. Позднее бревна от пустого дома, отбившись, возвращаясь к лесу, ползут с горы к реке за огород, оставив улице возможный поворот и детям сада яблочного брошенный обвесок. Места такие, потеряв семью, растут как знак того, что нету человека, на метрах свету приподняв за лето, бурьян, репей, крапиву, коноплю, и от любого охраняя это, как командирия Бордо Марго Гран-Крю, к гнезду вампиров, спрятанных от света, как пирамида мумию свою».
Доктор реальный персонаж? Она работает до сих пор еще в сельской поликлинике?
Доктор – это вообще проблема в этом месте, потому что новая доктор практически не присутствует на своем рабочем месте. Фельдшерская открыта там с полудня до часа дня. Доктор был хороший, да, сейчас доктор плохой, почти не работает.
И верно я понимаю, что в местных магазинах сыров камамбера и вин Гран-Крю тоже не встретишь?
Да, очень вино обычно везем с собой ящиками. Ну, магазин, в принципе, обычный, знаете, такой нормальный, современный магазин, но вина нету, хорошо, водки полно, конечно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 10 ноября был московский поэт Константин Рубахин, автор фотокниги «Алферовка» и выставки «Фотографии о современном быте русской деревни». Фоторепортажи Константина Рубахина на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Вот так обстояли дела в четверг, 10 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России в Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».